Глава восьмая. Крушение планов. Я брел по незнакомому пустынному городу, где мрачно бил колокол, и гробовой бестелесный голос вопил в пространстве: «Зверь на свободе! Берегитесь! Зверь на свободе!» Тут я проснулся и обнаружил, что колокол бьет наяву. Он гремел медным звоном так резко и тревожно, что секунду я не мог сообразить, где нахожусь. Затем, пока я все сидел, приходя в себя, послышались крики «пожар». Я выскочил из постели и, в чем был, выбежал в коридор. Там пахло дымом, слышались торопливые шаги, хлопали двери. Больше всего шума доносилось справа, где бил колокол и кричали испуганные голоса, и я побежал туда. Лунные блики падали через высокие окна в конце коридора и разряжали сумрак, позволяя держаться подальше от стен, вдоль которых на ощупь двигались люди. Я добежал до лестницы. Колокол гремел внизу, в вестибюле. Я стал поспешно спускаться сквозь дым, становившийся все гуще. На последних ступеньках я споткнулся и упал. Сумрак вновь обратился в кромешную тьму, в этой тьме вспыхнула туча искр, и все кончилось. Сначала была боль в голове. Затем, когда я открыл глаза, был яркий блеск. Он ослепил меня, словно прожектор. Но когда я попробовал поднять веки снова, на этот раз осторожно, оказалось, что передо мной всего-навсего обыкновенное окно, да притом еще грязное. Я знал, что лежу на кровати, но я не стал подниматься. В голове стучал яростный поршень, предупреждавший малейшие попытки пошевелиться. Поэтому я продолжал тихо лежать и глядеть в потолок, до тех пор, пока не обнаружил, что руки у меня связаны. Это сразу вывело меня из летаргии, несмотря на грохот в голове. Я увидел, что связан со знанием дела. Не настолько крепко, чтобы было больно, однако вполне прочно. Несколько витков электрического шнура на запястьях и сложный узел внизу, так, чтобы нельзя было дотянуться зубами. Я выругался и стал осматриваться. Комната была невелика, и кроме кровати, на которой я лежал, в ней ничего не было. «Эй!» — крикнул я. «Есть здесь кто-нибудь?» Через минуту снаружи послышались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, и в комнату просунулась маленькая голова в шерстяном колпаке. Под головой болтался галстук, похожий на веревку. Лицо казалось темным от небритой щетины, глаза были устремлены в мою сторону, но не на меня.
«Здорово, хрен!» — сказала голова довольно дружелюбно. «Что, очухался? Потерпи немного, я сейчас принесу тебе хлебнуть горячего». И голова скрылась.
Предложение потерпеть было совершенно лишним, но ждать пришлось недолго. Через несколько минут он вернулся, неся бидон с проволочной ручкой.
«Ты где?» — спросил он.
«Прямо перед тобой на кровати», — ответил я. Он осторожно двинулся вперед, вытянув левую руку, нащупал спинку кровати, затем обошел кровать и протянул мне бидон.
«Получай, приятель. Вкус у него не так, чтобы очень, потому как старина Чарли плеснул туда немного рома. Но я думаю, ты не будешь в обиде».
Я принял бидон, зажав его довольно неловко между связанными руками. В бидоне оказался чай, крепкий и сладкий, с изрядным количеством рома. Возможно, вкус у этого чая действительно был несколько странный, но он подействовал на меня как эликсир жизни.
«Спасибо», — сказал я. «Ты прям чудодей. Меня зовут Билл».
Его, как оказалось, звали Элф. «Ну, выкладывай, эльф», — сказал я. «Что здесь происходит?» Он присел на край кровати и протянул мне пачку сигарет и спички. Я взял, прикурил для него, закурил сам и вернул ему коробок.
«Вот какое дело, друг», — сказал он. «Ты поди знаешь, что вчера утром возле университета был небольшой шум. Может, ты был там?»
Я сказал, что все видел.
«Ну так вот, после этого дела Коукер, это тот самый парень, который вел переговоры, он вроде как бы обозлился. Ладно, — говорит он, — это злобно. Эти гады у нас попляшут. Я все выложил им честно и благородно, а теперь они получат сполна. Да, а надо тебе сказать, что мы еще раньше встретили еще пару ребят и одну бабенку, которые тоже зрячие. Они все это и устроили. Он парень, что надо, этот Коукер».
«Ты хочешь сказать, он все это подстроил? Никакого пожара не было?» — спросил я.
«Пожар! Да какой там пожар? Они вот что сделали. Натянули проволоку, зажгли в зале кучу бумаги и щепок и принялись бить в колокол. Мы посчитали, что зрячие выскочат первыми, потому что немного света от луны все-таки было. Но так оно и получилось. Коукер и еще один парень брали в работу тех, кто спотыкался о проволоку, и передавали нам. А уж мы относили на грузовик. Просто как поцелуй ручку».
Произнес я горестно. «Действительно, он парень не промах, этот ваш Коукер. И много нас, дураков, попалось в эту ловушку».
«Да пару дюжин мы, наверное, взяли. Правда, потом оказалось, что 5 или 6 из них слепые. Когда в грузовике не осталось больше места, мы укатили и оставили остальных разбираться, что к чему».
Как бы ни относился к нам Коукер, было очевидно, что эльф враждебных чувств к нам не испытывал. Кажется, он смотрел на все это дело как на спорт. Я мысленно снял перед эльфом шляпу. Я-то отлично сознавал, что в его положении я не был бы способен смотреть на что бы то ни было, как на спорт. Я допил чай и получил от него вторую сигарету. «А что будет дальше?» — спросил я.
«Коукер хочет разделить всех нас на команды и придать каждой команде одного из ваших. Вы будете смотреть, где что можно взять, ну, вроде глазами будете для нас. Ваше дело — помочь нам продержаться, пока кто-нибудь не придет и не управится с этой погибелью».
«Понятно», — сказал я. Он настороженно повернул ко мне лицо. Нет, в чуткости отказать ему было нельзя. Он уловил в моем тоне больше, чем я хотел выразить.
«Ты думаешь, это надолго?» — спросил он.
«Не знаю. Что говорит Коукер?» Коукер, по-видимому, не затруднялся частностями. Впрочем, у эльфа было свое мнение.
«Если ты спросишь меня, так, по-моему, никто нас спасать не придет. Если б было кому, то давно бы уже пришли. Другое дело, будь мы в каком-нибудь маленьком городишке или в деревне, а тут Лондон. Ясно, что сюда пришли бы раньше, чем в какое другое место. Не, на мой взгляд, они еще не пришли, и значит это, что они никогда не придут. Потому что провалиться мне, кто ж мог подумать, что случится такое?»
Я ничего не сказал. Не такой был эльф-человек, чтобы утешаться легковесными ободрениями.
«А ты, я смотрю, тоже так думаешь?» — спросил он, помолчав.
«Да, дела обстоят неважно», — признался я. «Но еще есть шанс. Видишь ли, люди откуда-нибудь из-за границы...» Он покачал головой.
«Они бы уже были здесь. Они бы уже разъезжали по улицам с громкоговорителями и объясняли нам, что нужно делать. Нет, приятель, мы влипли. Никто никуда не придет, это уж точно».
Некоторое время мы молчали, затем он сказал.
«А знаешь, неплохо мы все-таки пожили».
Мы немного поговорили о том, как пожил он. Он работал во многих местах и всюду, по-видимому, обделывал кое-какие тайные делишки. Он подвел итог.
«Так или иначе, мне жилось неплохо. А ты чем промышлял?»
Я рассказал. Это не произвело на него впечатления.
«Трифиды! Хе! Гнусные твари! Какие-то они, можно сказать, не настоящие, что ли?»
Больше о трифидах не было сказано ни слова. Элф вышел, оставив меня с моими мыслями и с пачкой своих сигарет. Я продумал ситуацию, и она мне не нравилась. Мне хотелось знать, как ее восприняли другие. Особенно меня интересовало мнение Джазеллы. Я встал с кровати и подошел к окну. Вид из окна был жалкий. Внутренний двор колодец с гладкими стенами, выложенными белыми изразцами. Подо мной 4 этажа и застекленный люк внизу. Сделать тут можно было немного. Элф повернул за собой ключ, но на всякий случай я попробовал дверь. Комната не вселяла в меня никаких надежд, она выглядела как номер 3-сортной гостиницы, только из нее было вынесено все, кроме кровати. Я вернулся на кровать и предался размышлениям. Вероятно, я смог бы одолеть Элфа даже со связанными руками, при условии, что у него нет ножа. Но он, скорее всего, имел нож, и это было бы неприятно. Вряд ли слепой станет угрожать ножом. Чтобы справиться со мной, он пустит нож в ход без предупреждения. Затем, как узнать, с кем я еще столкнусь, пока буду искать выход на улицу? Более того, я не желал причинять Элфу никакого вреда. Самым благоразумным представлялось ждать удобного случая. Такой случай обязательно должен выпасть на долю зрячего среди слепых. Часом позже Элф вернулся, неся тарелку с едой, ложку и опять бидон с чаем.
«Вроде бы и грубо с нашей стороны, — извинился он, — но вилки и ножи давать тебе не велено, так что обойдись так».
Энергично работая ложкой, я спросил Элфа о других пленниках. Он знал очень немного и совсем не знал имен, но я выяснил, что среди них есть женщины. Затем я остался один на несколько часов, в течение которых изо всех сил старался заснуть и избавиться от головной боли. Когда Элф появился снова с едой и неизбежным чаем, его сопровождал человек, которого он назвал Коукером. Коукер выглядел более усталым, чем вчера у ворот университета. Под мышкой у него была кипа бумаг. Он окинул меня изучающим взглядом. «Вам известно, чего от вас хотят?» — спросил он. «Более или менее», — Элф рассказал мне. «Тогда ладно». Он бросил бумаги на кровать, взял одну сверху и развернул ее. Это оказался план Большого Лондона. Он указал на район, жирно обведенный синим карандашом, включающий часть Хэмпстеда и Суис-Коттедж. «Вот ваше место», — сказал он. «Ваша команда работает внутри этого района и нигде больше. Нельзя допустить, чтобы все группы охотились за одной и той же добычей. Ваше дело искать продовольствие в этом районе и снабжать свою команду продовольствием и всем остальным, что понадобится. Дошло?»
«А иначе?» — спросил я, глядя на него.
«А иначе? Они останутся голодными. И если они будут голодными, вам придется плохо. Некоторые из парней — настоящее зверье, и никто из нас не занимается этим для развлечения. Поэтому будьте осторожны. Завтра утром мы отвезем туда вас и вашу группу на грузовиках, после чего вашим делом будет помочь им продержаться, пока не придет кто-нибудь, чтобы привести все в порядок».
«А если никто не придет?» — спросил я.
«Кто-нибудь должен прийти», — сказал он угрюмо. «Одним словом,
Действуйте и смотрите, не забирайтесь в чужие районы.
Он повернулся, чтобы идти, но я остановил его.
«Мисс Плейтон находится у вас?» — спросил я.
«Имен я не знаю», — сказал он.
«Блондинка, примерно 1,65-1,67 м, серо-голубые глаза», — настаивал я.
«Девушка примерно такого роста есть, и она блондинка. Но я не заглядывал ей в глаза. У меня есть дела поважнее», — сказал он, и вышел.
Я нагнулся над картой. Я не был в восторге от своего района. Конечно, это был пригород с чистым целебным воздухом, но в данных обстоятельствах я бы предпочел расположение каких-нибудь доков или пакгаузов. Сомнительно было, чтобы в назначенном мне районе нашлись более или менее крупные товарные склады. Однако приз не может достаться всем сразу, как, несомненно, сказал бы эльф. И кроме того, я не собирался оставаться там дольше, чем необходимо. Когда эльф пришел снова, я спросил его, не передаст ли он Джазелле записку. Он покачал головой.
«Прости, друг, не велено».
Я обещал ему, что ничего плохого в записке не будет, но он остался неколебим. Я не мог винить его за это. У него не было причин доверять мне, и он не мог прочесть записку, чтобы убедиться, так ли она безобидна, как я обещал. И вообще у меня не было ни бумаги, ни карандаша, и я оставил эту мысль. Все же мне удалось убедить его, дать ей знать, что я нахожусь здесь, и выяснить, в какой район ее посылают. Ему ужасно не хотелось делать этого, но он был вынужден согласиться, что если порядок будет когда-либо восстановлен, мне будет легче найти ее, зная, откуда начинать поиски. Затем я остался на некоторое время наедине со своими мыслями. Беда была в том, что я с чудовищной ясностью видел правоту обеих сторон. Я знал, что здравый смысл и дальновидность на стороне Микаэля Бидли и его группы. Если бы они отправились в путь, мы с Джазеллой непременно поехали бы с ними и работали бы с ними, и тем не менее я чувствовал, что сердце у меня было бы не на месте. Никто бы не смог убедить меня, что уже ничем нельзя помочь тонущему кораблю, не смог бы меня заверить, что я сделал выбор не по расчету. Если действительно не было возможности организованного спасения, тогда их предложение спасти то, что еще можно, было самым разумным. Но, к сожалению, человеческой натурой движет отнюдь не только разум. Я противопоставил себя прочным укоренившимся традициям и предрассудкам, о которых говорил старый профессор. И он был совершенно прав относительно того, как трудно принять новые принципы. Если бы, например, пришло откуда-то чудесное спасение, каким мерзавцем я ощутил бы себя из-за того, что удрал? Как бы я презирал себя и остальных за то, что мы не остались здесь, в Лондоне, помогать до конца, каковы бы ни были наши соображения? Но, с другой стороны, если бы помощь не пришла, как бы я обвинял себя за бессмысленную трату времени и усилий, когда другие люди, более крепкие духом, трудились над спасением всего, что еще можно было спасти. Я знал, что должен решиться раз и навсегда. Но я не мог. Не было никакой возможности узнать, что избрала Джазелла. Она ничего мне не передавала. Но вечером в комнату просунул голову эльф. Он был краток.
«Вестминстер», — сказал он. «Ну и ну! Да разве найдешь какую-нибудь жратву в парламенте?»
На следующее утро эльф разбудил меня рано. Его сопровождал громадный детина с бегающими глазками, назойливо выставлявший на показ мясницкий нож. Эльф подошел ко мне, бросил на кровать охапку одежды. Детина закрыл дверь
и привалился к косяку, следя за мной хитрым взглядом и поигрывая ножом.
«Давай лапы, приятель», — сказал эльф.
Я протянул ему руки. Он ощупал проволоку у меня на запястье и перекусил ее кусачками.
«А теперь, друг, напяливай на себя это барахло», — сказал он, отступая.
Я оделся. Детина с ножом следил за каждым моим движением, как ястреб. Когда я застегнул последнюю пуговицу, эльф достал наручники.
«Ничего страшного», — заметил он.
Я медлил. Детина отвалился от косяка и выставил нож перед собой. Для него, очевидно, наступил самый интересный момент. Я решил, что сейчас, пожалуй, не время предпринимать отчаянные попытки, и снова протянул руки. Эльф ощупал их и замкнул наручники на запястьях. Затем он вышел и принес мне завтрак. Еще через 2 часа снова явился детина, по-прежнему держа нож на показ. Он махнул им в сторону двери.
«Давай», — сказал он.
Это было единственное слово, которое он произнес. Он шел за мной по пятам, и я всей спиной ощущал острие ножа. Мы спустились вниз на несколько этажей и пересекли вестибюль. На улице ждали 2 нагруженных грузовика. У заднего борта одного стоял Коукер с 2 своими людьми. Он поманил меня. Не говоря ни слова, он продел у меня между руками цепь. На концах цепи было по ремню. Один ремень был уже обмотан вокруг запястья дородного слепого мужчины. Другой он прикрепил к запястью такого же угрюмого типа, так что я оказался между ними. Они ничем не желали рисковать.